Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Легенды и мифы об Америке. В данном случае в центре внимания русский взгляд. После 11 сентября Америка оказалась в центре внимания всего мира. Она ощутила интерес к себе всех возможных культур. Каков же русский взгляд? В Вермонте прошла конференция, посвященная этой проблеме. Эпиграфом ее стали строчки поэта-футуриста Алексея Крученых. «Забыл повеситься, лечу в Америку». Двойственность Америки и мучительность представления о ней оказались в центре размышлений собравшихся. Один из докладов был посвящен российским приключениям американской куклы Барби. Другой доклад давал примеры того, как Америка портит русский язык эмигрантов. Третий – как изображали американцев в спектаклях в пору холодной войны. Четвертый показывал, как влиял американский спиритизм на Россию. «Поверх барьеров». Симпозиум в Вермонтском колледже Миддлбери. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 1 августа 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Легенды и мифы об Америке», рассказывающую о симпозиуме в Вермонтском колледже Миддлбери.
Слово «Америка» во всем мире порождает совершенно ложные образы, заимствованные из научно-фантастических романов времен индустриального энтузиазма. Лучше всего от этого заблуждения лечит поездка в северо-восточный угол Америки, Вермонт. Свойственный этому краю домашний уют в законченном, идеальном, законсервированном виде, в Новую Англию привезли пилигримы из старой. С тех пор жизнь тут не очень-то менялась. Стоит съехать с хайвея на маленькую дорогу, как вы окунетесь в элегический рай сельской жизни. Этим Вермонт и знаменит. Когда американцы рассказывают о нем иностранцам, они закатывают глаза и размахивают руками, показывая собеседнику, что не жить в Вермонте горе, а не побывать там преступление. Вермонт действительно не похож на остальную Америку. Когда-то, в 18 веке, вермонтцы даже создали свое независимое суверенное государство, но в конце концов все же вошли в союз на правах 14-го штата. Но непохожесть осталась. Только определить, в чем она заключается, не так просто. Пересекая границу штата Зеленых холмов, такое прозвище носит Вермонт, вы видите именно зеленые холмы. Они следуют друг за другом в таком странном порядке, что на каждый из них нужно забраться с самого низу, потом спуститься, потом опять забраться, и так до самой Канады. Каждая гора здесь сама по себе, со своим подножием, перевалом и названием. И каждая растет от уровня моря до невысокой вершины. Вот так рисуют горы дети, выросшие в степях, аккуратные загогулины на линии горизонта. Вермонтские холмы тщательно, без проплешин, заполнены лесом. И лес этот в основном березовый. Берез здесь столько, что они могли бы излечить ностальгию всех трех волн русской эмиграции. Немногие места, не занятые горами, залиты озерами. Местное предание считает их бездонными. Горами и озерами вермонтская дикая природа исчерпывается. Здесь нет ничего сверхъестественного. Ни Ниагарского водопада, ни Гранд-каньона. Особенность Вермонта в другом, в соразмерности, в гармоничности, в благородной сдержанности. Натуральность вермонтского образа жизни – продукт сознательного выбора и мудрого управления. Вермонт – один из самых маленьких, около 500 000 жителей, и самых бедных штатов в Америке. Нет здесь большой промышленности, крупных городов, небоскребов. Закон запрещает даже устанавливать рекламные щиты на дорогах. Вермонт – это всеамериканское захолустье, заповедник сельской тишины. Наверное, каждой стране нужна идеальная провинция. Такое место, где всем становится ясно, как далеко мы ушли по пути прогресса и как много потеряли по дороге. Жизнь здесь понравится далеко не всем, но этого не нужно. Достаточно, что где-то существуют вермонтские городки, которые просто не могут обойтись без уменьшительного суффикса. Ослепительно белая церковь, маленький, но с солидными колоннами банк, лавка, в ассортименте которой на первом месте наживка для рыбной ловли, еще железная дорога и местные девушки, завистью провожающие монреальские поезда. Пасторальная преамбула понадобилась мне, чтобы оправдать тему симпозиума, который проходил в Вермонтском колледже Миддлбери. «Америка русскими глазами». О чем бы ни говорили мы с коллегами на заседаниях этого форума, объект наших студий был перед глазами. Америка, та самая, что не вписывается ни в какие архетипы и штампы, простиралась за огромным окном фойе, противореча всему тому, что утверждалось в лишенной окон аудитории. 25 лет я живу в этой стране, и столько же пишу о ней. И все же мне так и не удалось найти формулу, которая бы объединяла Вермонтские поля с нью-йоркскими небоскребами. Рэмбо с Вуди Алленом, Джаксона Поллока с Норманом Роквеллом и читателей «Нью-Йорк Таймс» с поклонниками Родео. Убедившись в тщетности таких попыток, я давно махнул на них рукой, понимая, что американская реальность может уместиться только в искусственно созданный миф об Америке. Вот русскую версию этого мифа и взялся обсуждать Миддлберийский симпозиум. Рассказать о нем я попросил нашего хозяина, организатора конференции, молодого московского, теперь питтсбургского филолога Илью Винницкого. С ним беседует Владимир Морозов.
Илья, скажите, как изменилось отношение к славистике в последний год? Как повлияли события 11 сентября на эту ситуацию?
Мне кажется, что, слава богу, по большому счету ничего не изменилось. В том смысле, что люди делают свое дело, пишут книги, учат студентов. Американское правительство, в принципе, стало более заинтересованным в том, чтобы было больше профессионалов, знающих язык, не только русский, но и французский, немецкий, арабский. И в этом смысле постепенно начинает чувствоваться поддержка языковых дисциплин.
Почему была выбрана именно такая тема «Русские об Америке»?
Дело в том, что Америка чувствовала всегда, а после 11 сентября стала еще более сильно чувствовать, что находится в центре внимания всего мира. И точка зрения другой культуры, других культур для нее далеко не безразлична. И нам показалось интересно именно в Америке провести такую конференцию, такой симпозиум, посмотреть, что составляет русское видение Америки.
И что характерно вот в этом взгляде русских на Америку?
Нашему симпозиуму мы подобрали эпиграф из стихотворения русского поэта-футуриста «Будет ли Анина» Алексея Крученых. Стихотворение написано таким телеграфным стилем, то есть без предлогов. Оно звучит очень короткое. «Забыл повеситься, лечу в Америку». Нам показалось, что эти две строчки выражают некие такие доминанты восприятия Америки. «Лечу Америку» можно воспринимать как «и лечу в Америку», и «лечу» с точки зрения медицинской попытки вылечить, излечить Америку, избавить ее от некоторых недостатков. И это свойственно очень многим авторам и писателям, и многим публицистам-философам, обращавшимся к теме Америки. Либо бегство в Америку, либо попытка Америку исправить, излечить от недостатков. А первая часть «Забыл повеситься», конечно же, связывается еще и с такой частой темой в России, как тема самоубийства и тема страдания, и тема, которая в русской литературе представлена, в частности, Свидригайловым, который, как известно, улетает в Америку, в кавычках, на самом деле пытаясь совершить самоубийство. Двойственность Америки и мучительность этой темы для русской культуры оказалась действительно очень важным элементом в русском представлении о этой стране.
Скажите, что вы придумали на следующее лето? Кого ждете?
На следующее лето мы не очень оригинальны в теме, но мы надеемся, что мы достаточно оригинальны в форме симпозиума, которую предлагаем. Будет симпозиум посвящен теме «Петербург». Петербург, миф о Петербурге. Понятно, что 300-летие Петербурга – это замечательная дата и предлог для такого симпозиума. Форма. Это будет не только симпозиум-конференция, но мы задумали и сделать нечто вроде стилизации артистического литературного кафе петербургского, петроградского середины 10-х годов 20-го века, вроде «Бродячих собак». И мы хотим пригласить не только славистов, филологов, искусствоведов, но и поэтов, художников, музыкантов, и создать маленький такой как бы оазис давней культуры, петербургской культуры, модернистской культуры в Вермонте, в Миддлбери.
Вы слушаете передачу Александра Гиннесса «Легенды и мифы об Америке», рассказывающую о симпозиуме в Вермонтском колледже Миддлбери.
Симпозиум, а вместе с ним и тему русского восприятия Америки, открыл известный, прежде всего, по театру на Таганке актер Вениамин Смехов. Его выступление, пересыпанное хорошо знакомыми анекдотами, чрезвычайно развеселило молодую часть аудитории, подготовив ее к сюжету, развернувшемуся на заседаниях конференции. Все ее участники, в сущности, занимались тем, что вытягивали лишь одну случайную ниточку из клубка страстей, окружающих образ Америки в России. Скажем, один из самых шумных докладов был посвящен приключениям куклы Барби, ставшей любимой игрушкой не только американских, но и российских девочек. Куклу, как и следовало ожидать, ругали за социальную пассивность и слишком тонкую талию. В другом докладе, его прочитала известный лингвист Елена Андреевна Земская, рассказывалось, как Америка портит русский язык иммигрантов. Московский актер Сергей Каковкин рассказывал, как он играл американцев в справедливо забытых спектаклях времен Холодной войны. Михаил Эпштейн по обыкновению выстраивал утопические конструкции, соединяя Америку с Россией в той пропорции, которая бы всех нас устроила. Я показывал снятый с Андреем Загданским телефильм «Письма из Америки». Самым интересным мне показался самый неожиданный доклад. Его подготовил Илья Виницкий. Развивая свою любимую духовическую тему, он представил своеобразную и по-своему стройную картину влияния американского спиритизма на Россию XIX века. «Начиная с Радищева и Пушкина, — говорил Виницкий, — в России составилось представление об Америке как о бездушной стране, поглощенной бескрылым торгашеством и ограниченным рационализмом. Неудивительно, что лишенные души американцы постарались найти им недостающее на том свете, наладив, как тогда говорили, духовный телеграф с загробным миром. Так родилось самое экстравагантное изобретение предприимчивой Америки».
Спиритизм родился в Америке в Гайдесвилле, штат Нью-Йорк, ночью 31 марта 1848 года. Странные звуки в тишине фермерского домика Джона Фокса неожиданно начали отвечать на приказание 13-летней Маргарет Фокс и ее 12-летней сестры Кейт. Стуки подтвердили, что это дух убитого работника. Через 40 лет Маргарет признала, что они с сестрой хотели подшутить над своей суеверной матерью.
Соблазн спиритизма заключался в его американском происхождении. Европейцы уже тогда готовы были поверить, что деловой американский характер наконец освободит потустороннюю жизнь от метафизических спекуляций, сделав посмертный опыт частью научно-технического прогресса. В виде такой позитивистской религии спиритизм завоевал Россию, включая двор Александра II. Несмотря на критику со стороны Достоевского, Толстого, Лескова и Менделеева, медиумы, в основном американские, приобрели огромное влияние, и сеансы столокручения проходили по всей стране. О распространенности этого увлечения свидетельствует раскопанный Виницким фелетон некого Бориса Никифорова «Духократия» или «Мой сон об Америке».
Герой, участник многих сеансов, видит сон. Он в Америке будущего. Девиз нации «В духов мы верим». Президент – верховный медиум. Заседание Конгресса – вокруг стола нации. Духи работают на заводах. Удивительные изобретения – спиритические станции. Пишут романы. Собрание посмертных сочинений Шекспира с указанием адреса, пароля последнего. Институт вдовства упразднен. Нет и пенсии. Духовой оркестр. Кладбище, как дорожные гостиницы. Церковь, по сути дела, упразднена. Духовная демократия. Но есть чистилище. Проверка духов – государственное дело. В обществе сильные опасения, что духи займут место живых, которые не нужны, так как ничего не знают. Активизируются духи-мстители, индейцы. Все это кончается тем, что возникает секта духоборцев, разрушающая столы.
Вряд ли весь этот занятный исторический курьез прибавит России понимание нового света, но он прекрасно вписывался в программу симпозиума, где так подробно разбирались легенды и мифы об Америке. Впрочем, еще более уместным мероприятием в Миддлбери мне показалось выступление пианистки Нины Коган и кларнетиста Юлиана Милкиса, которые порадовали нас прекрасным джазовым концертом. Это была та Америка, которую в России всегда знали и любили. Thank you. теперь, в заключительной части нашей передачи, мне хотелось все-таки сказать несколько слов о том, о чем почему-то не говорилось на симпозиуме, об образе Америки сегодняшней России. Недавно, 2 месяца назад, я ездил в Москву и Петербург. Встретившись после 3-летнего перерыва со старыми друзьями, я с радостью обнаружил прежнее родство душ. Мы любили тех же писателей и вместе смеялись над остальными. Единственным камнем преткновения была Америка. Нет, она не испортила ни одного застолья, но уезжал я со странным ощущением, что в геополитическом вопросе, кроме Путина, у меня в России нет единомышленников. Даже шок 11 сентября не поколебал устоявшегося стереотипа, который столичная интеллигенция с легкой душой приписывает Америке. Чтобы не пускаться в долгие рассуждения, я приведу список злодеяний, собранный одной московской журналисткой.
Постепенно в России распространилась оценка. Американцы – нация молодая, в сущности они еще дети, поэтому за пределами денег и бизнеса наивны, ничего лишнего не знают и знать не хотят, впечатлительные и азартные. Не зря именно в Америке, как нигде, развились игры и достигли совершенства приключенческие жанры. Каноны Голливуда тоже во многом от детскости, от детской любви к вечному повторению. Той же инфантильностью объясняется и тот факт, что американцы столь легко восприняли правила политической корректности, идеологии, несомненно, тоталитарной, поскольку она требует всеобщего одобрения, не терпит инакомыслия и поощряет решительные оргвыводы по отношению к инакомыслящим, к диссидентам. Неудивительно, что при такой идеологии Америка, говорят ее российские критики, все больше становится страной совковой. То есть на службе там продвигаются не по способностям, а по идеологическим соображениям. Так что в конечном счете уже не важно, кто ты есть сам по себе. Главное, чтобы ты не был инакомыслящим.
Здесь не место оспаривать этот нелепый набор штампов. Тем более, что решению этой задачи посвящены почти все мои передачи. Но главное даже не в этом. Миф об Америке, как любой миф, тотален, универсален. Он отвечает сразу на все вопросы. Но в том-то и дело, что природа мифа позволяет облачать в чужие одежды свои собственные представления. Вместо того, чтобы открывать подлинную Америку, ее перекраивают на свой отечественный аршин. В результате вместо иной страны получается своя собственная, только увиденная в зеркальном отражении. Где в России право, там в Америке лево, но изображение-то одно и то же. Лучше всего с этим психологическим механизмом знакомы мигранты. Все мы сюда приезжали с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Попросту говоря, Америка для нас была улучшенной, облагороженной Россией. Наша мечта строилась от противного. Там бедность, здесь богатство. Там рабство, здесь свобода. Там тело, здесь дух. Там низ, здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Но какое ей, Америке, дело до наших идеалов? Она-то живет по своим законам. Так и получилось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую. Ничего, между прочим, удивительного. Примерно такая история произошла и с первым открытием Америки. Колумб ведь тоже попал сюда в поисках Индии. В этом отношении ничего не изменилось. Путь к постижению Америки остался таким же непрямым. Однако в сегодняшней России по сравнению с советской эпохой разительно изменилась самооценка Америки. Бывший московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс», один из самых чутких и тонких знатоков нынешней российской жизни Сергей Шмеман, констатирует.
То, в чем не смогли преуспеть коммунисты, сделал опыт. Американского мифа больше не существует.
Однако коллективное сознание, как и природа, не терпит пустоты. Поэтому на место старого мифа об Америке пришел миф новый. Беда не только в том, что мифическая Америка не похожа на настоящую. Хуже, что если в Советском Союзе мы жили, осознавая свое невежество, то теперь очень многие считают, что прекрасно разбираются в Америке. Такое псевдознание чревато даже более серьезными недоразумениями, чем раньше. Как же изменить ситуацию? Уж точно не такими симпозиумами, о которых я сегодня рассказывал. Как бы симпатичны ни были все подобные затеи, оптимистический прогноз в отношениях двух стран обеспечивает не отдельные акции, а органический процесс исторического развития. Возвращение России к нормальной жизни, к мировому сообществу с его выверенными веками социальными, политическими и экономическими институтами неизбежно приведет к тому, что у двух стран наконец появится общий, всем понятный язык. Язык здравого смысла.
слушали передачу Александра Генниса «Легенды и мифы об Америке», рассказывающую о симпозиуме в Вермонтском колледже Миддлбери.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Медведи и быки в контексте Ницше». Речь пойдет о статье «Была ли у философии Ницше гомосексуальная основа?».
Стоит ли говорить о том, что квартирная хозяйка, у которой Ницше снимал комнату в Турине, заглянув однажды в замочную скважину, увидела его танцующим в голом виде? Или о том, что он, желая отвадить одну молодую поклонницу, преподнес ей подарок – жабу, завернутую в окровавленный носовой платок. Или о том, что Рихард Вагнер распространял слухи, будто все проблемы Ницше происходят от неумеренной мастурбации, а может быть и от педерастии, и что Ницше позволял себе предаваться гомоэротическим приключениям в Сицилии. В последние десятилетия такие вопрошания о сексуальных привычках гениальных художников, философов, ученых – их чудачествах, их политических симпатиях или антипатиях сделались расхожим явлением. Совершенство и мощь их творений выводятся из личных слабостей и несовершенств. Творения гениев психоанализируются, демонтируются, подвергаются холодной, отстраненной разборке. Но когда внимание обращается к Ницше, как это сделано в книге Иоахима Кёллера, такого рода копание во внутренней жизни возвращается к своим корням.
«Медведи и быки в контексте Ницше». Выпуск «Русских вопросов» подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 1 августа 2002 года. «Русские вопросы. Медведи и быки в контексте Ницше». Подготовил передачу Борис Парамонов.
В издательстве Йельского университета вышел перевод книги немецкого автора Иоахима Кёллера «Секрет Заратустры. Внутренняя жизнь Фридриха Ницше». Статья Эдварда Ротстайна об этой книге появилась в «Нью-Йорк Таймс» 6 июля. Ротстайн, культурный обозреватель газеты, серьезный автор. Но название его статьи содержит оттенок зазывной сенсационности, необходимый, впрочем, в любом газетном деле. Статья называется «Была ли у философии Ницше гомосексуальная основа?». Прежде чем дать оценку этой статьи, да и этой книге, о которой вполне можно судить по тексту Ротстайна, представим этот текст почти в полном переводе.
Стоит ли говорить о том, что квартирная хозяйка, у которой Ницше снимал комнату в Турине, заглянув однажды в замочную скважину, увидела его танцующим в голом виде? или о том, что он, желая отвадить одну молодую поклонницу, преподнес ей подарок – жабу, завернутую в окровавленный носовой платок. Или о том, что Рихард Вагнер распространял слухи, будто все проблемы Ницше происходят от неумеренной мастурбации, а может быть и от педерастии, и что Ницше позволял себе предаваться гомоэротическим приключениям в Сицилии. В последние десятилетия такие вопрошания о сексуальных привычках гениальных художников, философов, ученых, их чудачествах, их политических симпатиях или антипатиях сделались расхожим явлением. Совершенство и мощь их творений выводятся из личных слабостей и несовершенств. Творения гениев психоанализируются, демонтируются, подвергаются холодной, отстраненной разборке. Но когда внимание обращается к Ницше, как это сделано в книге Иоахима Кёллера, такого рода копание во внутренней жизни возвращается к своим корням. Это ведь Ницше настаивал на том, что идеи рождаются не в антисептической атмосфере чистого разума, а в крови и плоти их творцов. «Мало-помалу для меня выяснилось», — писал Ницше в 1886 году, — «чем была до сих пор всякая великая философия? Как раз самоисповедью ее творца, чем-то вроде мемуаров, написанных им помимо воли и незаметно для самого себя». В случае самого Ницше исповедь и воспоминания были столь открыто явлены, что один его близкий друг прямо сказал, что это ничто иное, как блестящее упражнение в интимном самоописании. Действительно ли философия Ницше нечто большее, чем закодированная исповедь его тайных переживаний? Безусловно, больше, если помнить тот факт, что его интеллектуальное влияние вот уже век с четвертью действует на самые чувствительные нервы культуры. Как бы там ни было, но книга Кёллера исследует в основном одну, как говорит автор, великую тайну, определившую жизнь Ницше. Эта тайна – его гомосексуальность, слухи о которой постоянно сопровождали его жизнь. Конечно, книги и эссе, доказывающие гомосексуальность множества знаменитых людей, стали общим местом. Часто соответствующие исследования заходят слишком далеко, что можно сказать и о сочинении Кёллера. Но они также часто открывают неизвестные аспекты личности или обнажают страсти, скрывающиеся за творчеством, или показывают, как сексуальные аффекты влияют на все человеческое поведение. Как писал сам Ницше, степень и характер сексуальности человека формируют высшие достижения его духа.
Дальше Эдвард Ротстайн приводит некоторые хорошо известные факты из жизни Ницше, связанные с его творческой карьерой. Профессорство в Базельском университете, ранняя отставка по болезни, скитальческая жизнь, проводимая по различным европейским курортам, и напряженная работа над книгами, которые далеко не сразу принесли ему славу.
В течение жизни Ницше его сочинения разошлись в количестве всего 500 экземпляров. Однако он был убежден в том, что его работа разрешила вопросы тысячелетия. Постепенно с ним стали соглашаться и другие. Рихард Штраус написал симфоническую поэму, вдохновленную его книгой «Так говорил Заратустра». Малер задумал посвятить ему одну из своих симфоний. Фрейд ревновал Ницше как провозвестника многих своих идей. Юнг провел четырехгодичный семинар, посвященный работам Ницше. Томас Манн в 1947 году характеризовал Ницше как явление огромного культурного диапазона, подлинное резюме европейского духа. Эта репутация была сильно скомпрометирована сестрой Ницше Елизаветой Форстер, подыгрывавшей нацистам и представившей философию своего гениального брата как провозвестие фашистских идей и практик. Но после Второй мировой войны идеи Ницше были усвоены европейскими левыми, в том числе западными марксистами, интересовавшимися, как идеи делаются орудием власти. Одна из главных тем Ницше. Самый знаменитый из ницшевских эпигонов – Мишель Фуко, самый знаменитый из недавних оппонентов – американский философ Алан Блум. Современные аргументы в пользу культурного релятивизма все еще пользуются мыслями Ницше. У нас есть сейчас Ницше-фашист, Ницше-фрейдист, Ницше-экзистенциалист, Ницше-психолог контркультуры, Ницше-домодерный постмодернист. А сейчас появился Ницше-гомосексуалист. Все эти воплощения находят основание в работах Ницше. Давно известно, что во многих отношениях его работы прямо связаны с событиями его биографии. Короткая дружба с Вагнером сформировала его трактовку греческой трагедии. Его экстатические гимны здоровью и силе вышли из-под пера человека, не обладавшего ни тем, ни другим. Его женоненавистничество было инспирировано его матерью и сестрой. Именно в его случае философия и психология нерасторжимо связаны. В книге Келлера на этом и делается упор. «В какой отравленной атмосфере прошло мое детство», — вспоминал Ницше. Его болезненный отец умер, когда Фридриху было 4 года. Его суровая мать, обожавшая дочь, никогда не позволяла выказать по отношению к сыну какой-либо намек на слепую материнскую любовь. Иоахим Келлер утверждает, ссылаясь на многочисленные документы, сохранившиеся о ранних годах Ницше, склонность его к аффектированной дружбе со сверстниками, подчас переходившей некоторые общепризнанные границы. Так однажды, уже в университетские годы, он, заболев, писал другу, что мечтает о его ночном визите в качестве некоего исцеляющего инкуба. Позднее Ницше говорил студентам, что на знаменитом автопортрете Ганса Гальбейна его рот кажется созданным для поцелуев. В Базеле, где начал профессорствовать Ницше, подобные разговоры и слухи продолжали распространяться. Выдающийся историк Якоб Бурхард говорил, что Ницше не способен вести себя как нормальный молодой человек. Ему настоятельно, подчас довольно бестактно, советовали жениться, в то время как люди, хорошо его знавшие, говорили о скрытой женственности его натуры. И в книгах своих, и в письмах Ницше начал намекать на свои секреты, особенно когда описывал свои частые поездки на юг Франции и Италии, воспевая их жизнеутверждающую культуру, за каковыми дифирамбами, по мнению Келлера, таились метафоры его гомосексуальных приключений. Такой громадной метафорой и метафизическим преображением этих его склонностей, утверждает Келлер, стала самая знаменитая книга Ницше «Так говорит Заратустра». Гомосексуальность Ницше вряд ли может быть доказана и останется скорее как гипотеза, переносящая представление одной культурной эпохи в другую, пишет далее Эдвард Ротстайн. Но она помогает внимательнее рассмотреть его темы. Темы желания, мужества, одиночества, отчуждения, составлявшие содержание его философской мифологии, бывшей отчасти легендой об утраченном рае и о путях его обретения.
Далее Ротстайн излагает основные сюжеты философии Ницше. Это реинтерпретация им древнегреческой трагедии, в которой он увидел сочетание двух принципов, означив их мифическими именами Аполлона и Диониса. Дионис – бьющая через край жизненная, бытийная сила, выходящая за рамки индивидуального существования. Аполлон – принцип формы, жесткой организации элементарных сил. Эта гармония, характеризовавшая античный дух, была нарушена появлением рационалистической мысли, знаменовавшей упадок, декаданс культуры и жизни. Этот декаданс Ницше связал с именем Сократа. В этом же ряду, как дальнейшее нарастание декаданса, Ницше видит религию христианства. Произошло извращение основ западной культуры. Философия ушла от глубин бытия к плоскому разуму. Религия внушила мораль как кодекс арабского поведения. Своей задачей Ницше видел преодоление этого декаданса обретением новой витальности. Расслабляющая сентиментальность должна быть преодолена новой оргиастичностью, избыточным цветением бытия. Далее Эдвард Ротстайн пишет.
Для Ницше эта мифология обладала персональной ценностью. Она вдохновила его к знаменитой переоценке всех ценностей. Первой задачей философии стала для Ницше демонстрация иллюзий, овладевших современным миром. То, что считается истиной и светом, не более чем тени и призраки. То, что называется моралью, не обладает собственной силой, но выступает как ширма постыдных страстей и вожделений. «Я отрицаю мораль, как отрицаю алхимию», — говорил Ницше. Он провозгласил смерть Бога и сумерки идолов. Действительно, многие из этих фальшивых культурных башков увяли под его пристальным взглядом. Но Ницше не столько переоценивал ценности, сколько их обесценивал. «Разрушение должно предшествовать творчеству», — говорил он. Эта идея, к несчастью, стала слишком популярной в XX веке. Революции и войны, которого можно рассматривать как отдаленную реализацию ницшеанских моделей. Результатом становился не обретенный рай, но тирания и новое идолопоклонство. Можно ли после всех этих опытов говорить о самом Ницше как потускневшем идоле? Не наступили ли сумерки его собственных идей? Не светят ли они неким нечеловеческим светом? Если это так, то книгу Иоахима Кёллера можно рассматривать как попытку не столько уменьшить значение Ницше, сколько восстановить подлинный его облик при дневном свете, обнажающем его позиции и пророчества. Тогда, говоря словами самого Ницше, его философия предстает как человеческая, слишком человеческая.
Этим заканчивается статья Эдварда Ротстайна о книге Кёллера, посвященной Ницше. Перейдем теперь к оценке этой книги, статьи и ситуации, связанной с Ницше в целом.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Медведи и быки в контексте Ницше. Подготовил передачу Борис Парамонов.
Должен сказать, что статья Ротстайна о книге Иоахима Кёллера не вызвала у меня желания прочитать последнюю. Психоаналитический подход к великим творцам всегда интересен и может подчас открыть что-то важное и ранее не замечавшееся. Как уже говорилось, гомосексуализм Ницше Кёллер видит в Заратустре, но тут я должен сделать личное признание. Мне никогда, даже в глубокой юности, эта книга не нравилась. Казалась искусственно форсированной, излишне пафосной. Помню, как обрадовался, прочитав подобный отзыв о Заратустре у Томаса Манна. Известно, что Ницше любил в грозу импровизировать на рояле. Заратустра вроде этих импровизаций. Вдохновение должно быть сдержанным, управляемым, по-пушкински. Таков Ницше в «Рождении трагедии». В Заратустре Ницше прикинулся поэтом. Но стилистическая сила Ницше не в пафосе, а в иронии, в умении разоблачить, а не приукрасить. Другая позиция, или, если угодно, позитура, ему шла чрезвычайно. Выступать в маске циника-позитивиста. Бергсон, притворившийся Дарвином. Вот формула крайне ему подходящая. В общем, гомосексуальные подтексты Заратустры меня не интересуют, потому что Заратустра интересует не сильно. А самого Ницше я знаю и без Иоахима Кёллера. Хотя, ясно, без тех подробностей, которыми, несомненно, владеет немецкий профессионал. Что нужно знать о Ницше вне подробностей, в том числе о гомосексуальных? Интимно-персоналистическая, или, как сейчас по делу и без дела говорят, личностная детерминированность его философии шла отнюдь не отсюда, не из сексуальных его склонностей. Она шла от болезни. Болезнь Ницше куда важнее любых его сексуальных девиаций. Болезнь была его школой, он создал самую настоящую философию болезни. Эти его мысли были подхвачены и блестяще развиты Томасом Манном в замечательной формулировке «Болезнь как критический противовес миру». Сам Ницше вычеканил другую, еще более замечательную формулу. «Больной не имеет права на пессимизм». Вот отсюда идут все его дифирамбические гимны здоровью и избыточной силе бытия. То, что справедливо было названо философией жизни. В этой школе Ницше понял, что философские идеи рождаются как мистифицированные выражения индивидуального опыта. Мистификация самого Ницше была в том, что он писал не о своем опыте, а вопреки ему. Философия, понял Ницше, как и искусство, не терпит прямоговорения. В этом ее кардинальное отличие от науки, которая может и должна быть безличной, объективной, а по-другому сказать, бесчеловечной. Ницше доподлинно очеловечил философию. Позднее это стали называть экзистенциализмом. Разговор о гомосексуализме Ницше, подлинным или мнимым, избыточен. Ницше понятен и без этого. Я бы даже сказал, он хорош и без этого. Хотя, конечно, гомосексуализм, как всякий эксцентричный опыт, способен необыкновенно утончить человека. Мы видели в статье Эдварда Ротстайна отнесение философии Ницше к событиям и духовным движениям XX века. Это один из парадоксов его творческой судьбы. В свое время еще Бердяев писал в сборнике «Вехи», что Ницше пригодился всем и был растаскан по всем лагерям. Этот одинокий ненавистник всякой демократии вдруг пригодился именно демократам, иронизировал Бердяев. Интересно, что подобная судьба ждала Ницше и в Америке. Об этом и писал с приличествующим негодованием упоминавшийся Ротстайном американский культурфилософ Алан Блум. Стоит привести соответствующую цитату из его нашумевшей книги «Затмение американского разума».
Современная демократия, конечно же, была объектом критики Ницше. Ее рационализм и эгалитаризм был для него противоположностью творчества. Ницше призывал бунтовать против либеральной демократии с куда большей страстью, чем делал это Маркс. Но, несмотря на это, или, может быть, благодаря этому, новейшее демократическое развитие и эгалитарное сознание нынешнего гражданина демократии в значительной мере определяются ницшевским пониманием проблем. Демократия в ее исторических истоках была мировоззрением пристойной посредственности в ее противостоянии блестящим порокам старых режимов. Но совсем иное дело сегодняшние демократии, в которых любой гражданин, по крайней мере потенциально, абсолютно автономен и сам выступает творцом собственных ценностей, своего собственного жизненного стиля – lifestyle. Ценностный релятивизм оказался большим облегчением от вечной тирании добра и зла, от груза стыда и вины. Больше нет надобности чувствовать дискомфорт от дурной совести. Достаточно только произвести необходимую ценностную коррекцию. И эта потребность освободиться от напряжений и обрести мир и счастье в мирном и счастливом мире – первый знак восприятия обыденным американским сознанием наиболее изысканных постулатов германской философии. Некоторые немецкие идеи не потребовали даже английского перевода для того, чтобы войти в повседневную речь американцев. Философские тонкости, уместные в устах веймарской интеллектуальной элиты, стали в Америке расхожими, как чуингам. Америка сглотнула, не переварив, продукты европейского нигилистического отчаяния. Это нигилизм внебездный, нигилизм с хэппи-эндингом. Американский лайфстайл сделался диснейлендовской версией катившейся в бездну Веймарской республики, Германии 20-х годов. Ницше сказал: «Не вокруг нового шума, вокруг новых ценностей вращается мир. Он вращается бесшумно». Ницше сам был таким открывателем новых ценностей, и мы сейчас вращаемся вокруг него, но вращаемся с визгом. На нашей американской сцене разыгрывается комический спектакль, как демократический человек одуряет себя заимствованными изысками чужой и чуждой культуры.
Наследие Ницше, немецкое наследие вообще, противоречит великой американской культурной традиции, утверждал Блум. Америка была основана как страна общего, то есть здравого смысла, и эта общность коренилась и обосновывалась нормами просвещенческого рационализма. Америка была страной, как бы воплотившей идеал ненавистного Ницше Сократа. Человек разумный не будет делать зла, разум и добро тождественны. Отсюда традиционная коммунальность американской жизни, известная склонность ее к конформизму, черта, отмеченная еще Токвилем в его основополагающей книге «Демократия в Америке». А сейчас каждый дует в свою дудку, и это воспринимается как некая новая норма демократии, отсутствие норм. Рубежом здесь были пресловутые 60-е годы, когда американские отцы могли увидеть, сколь неуправляемыми стали их дети. Вот тут и коренится болезнь Америки, предостерегает Алан Блум. Это то, что называется нерепрессивной культурой, культурой вне норм, культурой созидаемой, а не уже созданной и нормированной. Другими словами, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Разбить старые скрижали и дать новые – дело творца-гения, а не биржевых игроков на повышение, которых на уолл-стритском сленге называют «быками». Уже после Блума эти быки, как известно, профершпилились, и на американской бирже настало время медведей, брокеров, играющих на понижение. Но медведь – это также распространенный на Западе эмблематический образ России. Стоит поговорить о темах, поднятых в новых сочинениях о Ницше в применении к русской культуре. Таковая очень многое утрачивает в отсутствии как раз психоаналитических ее интерпретаций. Мы сказали, что Ницше понятен вне психоанализа. Разговор о его предполагаемом гомосексуализме излишен, не дает ничего принципиально нового для понимания его философии. Но в русской литературе, да и философии, есть сюжеты, просто непонятные и до сих пор не понятые вне психоаналитического подхода. Между тем, попытки таких подходов вызывают прямо-таки инквизиторскую нетерпимость людей, считающих себя хранителями, душеприказчиками русской культуры. Приведу самый, может быть, скандальный пример. опыты интерпретации знаменитой поэмы Блока «12». До сих пор не понимают, почему в ней появляется Христос во главе красногвардейцев. Чего только не наговорили по этому поводу. Одна интерпретация меня особенно поразила. Ее автор доказывал, что это не Христос предводительствует красногвардейцами, а они его преследуют и стреляют в него. Между тем, разобраться в этом сюжете можно даже и без Фрейда, достаточно отечественного гения Розанова. Это ведь он доказывал, что психологический тип первохристианина – это сублимированный садомит. Так в свое время называли гомосексуалистов. Блок находился под очень большим влиянием Розанова. Это ясно всем, читавшим обоих. Блок увидел Христа по Розанову, как мизогина, осветившего своим присутствием ритуальное убийство Катьки, то есть женщины, то есть России в женском облике. Конечно, выбору такого сюжета всячески способствовали собственные идиосинкразии Блока, латентный гомосексуализм которого чрезвычайно ощутим. А может быть и не только латентный, очень уж откровенный письма к нему Сергея Городецкого, известной гомосексуальной проститутки. Так что уж говорить о Юпитере Ницше, когда мы с собственными быками и медведями не разобрались. А ведь пришла, давно пришла пора поделить медвежьи шкуры, так сказать, сыграть на понижение. На этом ведь тоже можно обогатиться.
Радио «Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов. Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
В тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Права человека
Это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.